Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Назвали меня родители в честь моего канала на YouTube. Сегодня суббота, 4 мая 2024 года. Суббота – это классно. Собственно, пятница, наверное, еще лучше. А в четверг, с вечера в четверг уже рестораны более-менее заполняются у нас здесь, и народ готовится отмечать выходные дни. Вообще, тут у нас есть один Берни Сандерс, такой слегка не в себе, он тоже такой старик седой, крайне левый. Но вот он подал такую идею, предложение, не знаю, поставят его на голосование или нет, что надо постепенно вводить 4 дня рабочая неделя, 4-дневная рабочая неделя. Мол, продуктивность не будет падать, если человек будет отдыхать 3 дня, он будет более отдохнувший, и в понедельник с новыми силами возьмется за кирку, грабли, вилы, и будет еще лучше поднимать американскую экономику. Что из этого получится, я не знаю, но что я помню, что был когда-то такой, что-то типа анекдота про Ленина. Когда Ленин выступает где-то там, как всегда, на броневичке перед рабочими и говорит, если мы будем, товарищи, если мы будем хорошо работать, то мы сможем себе позволить 6-дневную рабочую неделю. То есть не надо будет работать 7 дней. А если мы еще будем лучше работать, продуктивнее, и будем использовать передовые технологии, искусственный интеллект, то мы сможем работать 5 дней в неделю. Все опять, о, аплодисменты. На ура все. А говорит, настанет светлый день, когда вы сможете работать 4 дня в неделю. Все, о, овации такие. Он так грустно посмотрел Ленин на толпу и говорит, такое впечатление у меня, что вы ни хрена не хотите работать. Ну вот, не знаю, что получится у Берни Сандерса, но мы-то с вами работаем. У нас канал теплый, ламповый, дилетантский. Говорим то, что думаем. Никого не обижаем. Улыбаемся во все наши 32, 16, 24. Сколько у кого зубов, я не знаю. Не мне считать ваши зубы. Для этого есть дантисты. А если 100 лайков оставите, то завтра снова встретимся на том же месте. Пока у нас прямой эфир, поэтому приветствуйте меня, я буду приветствовать вас. Здравствуйте. Здоровеньки булы. How are you? Начнем. Хорошая сегодня у меня такой набор новостей есть, мне самому нравится. Но до того, как он начнется, мы давайте посмотрим какие-то комментарии, которые вы оставили уже вчера. NVIT989 пишет. За эти 2 года Якове, Україні вдалося відбити Харківщину, Херсон і вибити торговий коридор в Чорному морі. Ви не праві, коли розказуєте про сидіть тупо. Ви занадто спрощуєте важку і складну ситуацію, в якій перебуває Україна. Во-первых, я хочу сразу сказати, якщо я дійсно сказав сидіть тупо про Україну, то я був не прав, прошу прощення. Це грубо, я не должен був так говорити. Но по суті, если отбросить форму, то, что вы перечислили, отбили Харьковщину и Херсон, это было в первый год. Может быть, года еще 2 месяца. Но уже последний год ничего такого и близко не происходит. Я, конечно, не должен говорить сидеть тупо, но что Украина сделала за последний год? Сколько человек погибло в Украине за последний год? Я не упрощаю тяжелую ситуацию в Украине. Я, наоборот, думаю, что она более намного тяжелая, чем вам рассказывают на телемарафоне. Я не упрощаю. Так, идем дальше по вашим комментариям. Ирина пишет, спасибо за видео. Яков, есть неплохой сериал с Машковой «Забытый». Советую, неплохо снят, хоть и не новый. Что касается Машковой, о которой мы говорили вчера, я говорил, что она талантливая актриса и все такое. Вчера я говорил. Having said that, что можно перевести как «при всем при том», я хочу вам сказать, что если бы не было у нее скандала и ссоры с отцом, Владимиром Машковым, я бы никогда не пошел на спектакль Маши Машковой. При всем уважении к ней, она хорошая актриса. Но если бы не эта история, я бы не пошел. Поэтому, видите, пиар, негативный пиар, позитивный пиар, он сработал. Он сработал для нее. Я уверен, что она получила серьезную известность после того, как ходила на CNN еще куда-то. И в Голливуде ее тоже заметили более... И более внимательно теперь на нее смотрят. И даже вот предложили ей какой-то сериал. Но спасибо за рекомендацию. Получаю я привет от Давида Миро, который был выпускником Патриса Лумумбы. С какой стороны, интересно, вы туда попали? Из какой страны? Так, что тут еще есть интересного? Не знаю, что тут еще интересного. Якобы не правы, может быть. Вы не совсем верно считаете, пишет мистер Конвин. Он же Константин Винченко. Константин, объясните мне, зачем вам нужно два ника? Два ника. В чате вы у меня проходите как Константин Винченко, а здесь вы проходите мистер Конвин с той же самой фотографией. Для чего это вам нужно? У вас еще есть аккаунт? У вас много аккаунтов есть на YouTube? Да, но тем не менее он пишет, якобы не совсем верно считаете, когда вы сравниваете затраты России, Украины и коллективного Запада, вы учитываете, что все, что выделяется в Украине, тратится по западным расценкам. Если вы поинтересуетесь, стоимость 150-миллиметровых снарядов, 155 вообще-то, то вы с удивлением узнаете, что снаряд для России примерно в 5-8 раз дешевле. Да, я вот тут я согласен. Я очень редко согласен бываю с Константином Винниченко, он же мистер Конвин. Но тут я согласен. Тут я согласен. В России труд, затраты на труд и производство значительно меньше, чем цены, по которым поставляются те же самые ракеты с Запада. Согласен. Когда прав, тогда прав. Так. Сепа 4252 пишет. По логике всех умников выходит, что жертва агрессии всегда должна договариваться с агрессором, а не требовать справедливости. Рейдерский захват – это как-то это так по-российски. Не только по-российски, но я бы сказал и по-украински. Если кто-то из вас вообще следил за блогосферой украинской до войны, до 24 февраля, сколько было рейдерских захватов айтишных компаний. Я подсчитывал сайт украинских айтишников, который называется dou.ua. То там, то здесь, то там, то здесь. Маски шоу в офис такой-то программистской компании нагрянули. Те или другие. Рейдерские дела. Я не знаю про захваты, были ли, перешли ли компании из владения от одних владельцев другим, но я бы не стал преувеличивать чистоту, пушистость и белость Украины в этом смысле. Так, достаточно комментария. Больше ничего такого особенного нет. Был какой-то еще комментарий, его удалил, наверное, хозяин этого комментария. Меня в чем-то обвиняли. В чем же меня обвиняли? Я вчера смотрел. У меня флаг израильский стоит тут рядом. Ну, что там обвиняли? Я не знаю, сегодня смотрю, этого комментария нет. Я не удалял. Я не удалял, я думаю, что и YouTube не удалял, там ничего такого не было. Наверное, передумал писатель этого комментария ввязываться со мной в честный бой, в честный поединок. Антон пишет, Guten Tag. Где же Антон писал Guten Tag? Вот здесь. РКДК, а Гуд Шабас. Яков. Агит Йонтев, РКДК, отвечает Яков. Владимир пишет. Привет, Яков. А диспансер кожвен, потому что от многих венерических заболеваний страдает кожа. Вот видите, Владимир знает очень много, не только по программированию, но и по венерическим заболеваниям. А почему кожа страдает? Объясните, Владимир, если вы знаете детали. Стоячая стабильная война. Волна пишет. Пролетарии всех стран, присоединяйтесь к эфиру Якова. Ура, товарищи. Трудно спорить. Дмитро пише, вітаю Якова. Світлана пише, здравствуйте, Яков. Леся пише, вітаю Якова. Вітаю усіх добрих людей. Завтра у вас праздник. Тут у нас уже вовсю дома варится холодец. Яйца будут краситься. Уже есть Пасха, правильно сделанная. Домашняя колбаска. Завтра? Я даже не знаю. Стоит ли вообще мне утром завтра проводить стрим? Когда такие вкусные вещи будут на столе уже, я думаю, утром. Или вообще как? Напишите мне, дорогие украинцы. Как? Когда вы начинаете разговляться? чтобы я не опоздал завтра. Напишите. Итак, давайте-ка поговорим о наших делах. О наших делах. Невзирая на то, что профессор Преображенский говорил, не читайте до обеда иранских газет, я все-таки взял и прочитал газетенку, которая называется «Иран Front Page», то есть первая страница Ирана. И читаем заголовок этой статьи. «Иранские университеты встали буквально, чтобы поддержать исключенных пропалестинских студентов в Соединенных Штатах и Европе». То есть, если из-за пропалестинских выступлений, кстати, было арестовано в США больше 1000 человек уже в разных университетах, суммарно. Так вот, иранские университеты говорят, если вы, американский студент или студентка, или студентко, у нас сейчас трудно с этим делом, то иранские университеты готовы вас принять. Вообще, мне кажется, идея обалденная, просто обалденная. Давайте почитаем, что они тут пишут. Десятки университетов в Иране предложили бесплатную стипендию для студентов, которые были исключены из американских и европейских университетов за то, что принимали участие в пропалестинских протестах за последние недели. Аламех Табатабаей, науки и технологии, видно, университет такой. Дальше Шахид Бехешти, тоже, наверное. Шираз, я думал, это только вино, оказывается, это еще университет в Иране. И Техран. Или это города? Нет, это университет. Некоторые из известных в мире университетов, я бы не сказал, что они известны, я первый раз слышу, но тем не менее, они предложили уже, так что спешите, парни, исключенные из Колумбии и других Ivy League, не только школ. Итак, они предлагают бесплатное обучение для студентов, которые были уволены или исключены. Вот. Те студенты, которые были против геноцидальной кампании, пишет иранская газета, в секторе Газа, который на данный момент 35 тысяч оставил мертвыми палестинцев. Декан Тегеранского университета Шахид Бехешти сказал, мы принимаем людей, которые были исключены за протесты против сионистов. Мы рассмотрели стипендии для этих студентов, которые полностью будут покрывать образование, общежитие и accommodation, что еще не знаю. Может быть, еще и пожрать дадут, не знаю. Тегеранская еда. Иранская вошла вообще в ЮНЕСКО как самая лучшая еда в мире. Шутка. Итак, Тегеранский институт науки и технологий Эльм-о-Санат тоже объявил, что они принимают пропалестинских студентов на тех же условиях и в таких же facilities, как сказать, ну, местах для проживания и использования всего, как и в их собственной стране, как в Америке будет. Но оно, конечно, придется хусточки надевать студенткам из Колумбии, из Колумбийского университета, как это принято делать в Иране. Но во всем остальном условия будут такие же точно. Я бы, единственное, не советовал гомосексуалистам и лесбиянкам, которые учатся в университетах Америки и поддерживают палестинцев, я бы не советовал вам ехать в Иран, если вы гомосексуалист или лесбиянка. То есть они, конечно, обещают, что условия у вас будут такие же, точно, как в странах проживания сегодня, как в Штатах. Что-то мне подсказывает, что если они узнают, что вы лесбиянка там в Тегеране, они могут перестать с вами дружить. И, может быть, даже повесят на подъемном кране, как это принято в Иране. Например, за измену. А чем быть лесбиянкой лучше? Не знаю. Но я считаю, что предложение честное, очень хорошее. я бы, если бы мы жили не в демократической стране, я бы просто грузил бы самолеты, вот не в тюрьмы сажать, не задерживать этих студентов, а просто их сразу в самолет и в Тегеран. Надо только выторговать у Ирана, чтобы они еще и оплатили отправку личных вещей. Ну, то есть, чтобы не тянуть время, студенты сразу туда. В это время представители пропалестинских движений зайдут к ним в общаге, аккуратно запакуют все их вещи, компьютеры, лаптопы и отправят туда же, в Иран, за ними же. То есть, я только за, если есть где-то петиция, за которую надо проголосовать, чтобы все эти студенты поехали в Иран и enjoyли, и были ближе вообще к Палестине, и поддерживали бы их ближе. Может быть, некоторые даже из них решились бы и переехать в Палестину. После окончания Иранского университета они будут хорошо говорить по-арабски, и Палестина таки неплохое место. Там будут вообще отстраивать Палестину. Поэтому дело хорошее. Профессор Преображенский был неправ. Читать надо иранские газеты, было беда. Давайте читать ваши комментарии дальше. Стоячая стабильная война спрашивает. Почему университеты занимаются политикой? Это ведь учебное заведение. Да? Good question. Good question. Ну, во-первых, скажем так, есть и политические специальности, или некоторые учатся на political science, и они вынуждены это делать, но существуют правила в университете. Они не хотят их исследовать. Владимир отвечает мне на вопрос, почему венгер-диспансеры с кожными вместе. Потому что кожа, пишет Владимир, соприкасается во время и на тебе лишай до о. Не понимаю. То есть, если на тебе лишай, что нельзя соприкасаться с другим человеком? Где-то такое сказано, я не понимаю. А, Владимир продолжает. Лобковые вши, кожный моллюск и много разных других гадостей. Володя, откуда вы это все знаете? Откуда вы это все знаете? Половым путем передается, продолжает Володя, ведь не только сифилис и СПИД, да и они через трещины на слизистой или коже. Вот, у нас сегодня такой познавательный, я бы сказал, подкаст. А то мы все про программирование. Оказывается, еще есть другие вещи. Кожный моллюск. Я никогда не знал, что моллюски бывают кожные. Я что-то думал, что это другое. Здравствуйте, пишет Смокин, РКДК пишет. Читая посты под многими видео, есть много иранцев, поддерживающих Израиль. Конечно, точно так же, как есть достаточно много, больше, чем надо, евреев, поддерживающих пропалестинское, вернее, не так, да, правильно, поддерживающих пропалестинские демонстрации здесь у нас. Есть и такие. О, в Иране говорят на персидском, точно. Его понимают афганцы, и еще у них тоже фарси. Извините, я оговорился. Я сказал, что арабский выучат. Ну, как факультатив. Мы тут учим английский как второй язык, а в Иране можно персидский будет первый, или фарси, как он называется правильно. Английский куда-то можно вообще забыть, а арабский будет вторым. Владимир пишет, а я бы поучился. Не гомосексуалист, не лесбиянка. Я лесбиян, даже согласен надеть платочек. Есть там аспирантура. А я бы вам советовал, Владимир, взять палестинский флаг и на Крещатик. И палаточку там разбросайте, может быть, ваши вышлют в Иран на обучение. Вы же хотите покинуть Украину. Это интересный вариант. Видите, как все рождается в прямом эфире. РКДК пишет, главное, чтобы эти студенты не вернулись обратно в Штаты со знаниями, полученными там. Смокин пишет, Антона еще фарси хорошо понимают таджики. То есть через Таджикистан вы предлагаете сначала выучить таджикский. Так. Итак, идем дальше. Идем дальше. Продолжая ближневосточную тему, покажу вам этих двух жмуриков. В хорошем смысле слова, жмуриков. Я неправильно сказал. Жмурик – это не обязательно же мертвый, правда? Нет. Жмурик – нормальное слово, напишите. Чудиков, давайте скажем чудиков. Где же они у меня, эти вот эти чудики? Вот они, эти два чудика. Слева Натаньяху, справа Синвар. Синвар – это главный гад паршивый хамасовец, которого Израиль хочет убить и убьет, чтобы вы даже не сомневались. Но пока он там всем заправляет и руководит, и воду мутит, и не дает заниматься, не дает, как сказать, не отдает заложников, и его устраивает ситуация, когда гибнут обычные палестинцы, ему до фонаря палестинцы, ему главное свои политические цели. Но тем не менее, дела идут, контора пишет, как говорится, и вроде бы вот-вот, может быть, возможно, будет заключено соглашение о перемирии, о прекращении огня между Израилем и хамасовцами. Давайте почитаем, что писал вчера The Jerusalem Post. Израиль дает Хамасу одну неделю, чтобы принять вот эту сделку по заложникам до того, как начнется операция в Рафиехе. Об этом пишет, то есть Jerusalem Post перепечатывает эту информацию из Wall Street Journal. Вот. Они сейчас, как говорится, мяч на стороне у Хамаса. Израиль дал одну неделю Хамасу. Они долго совещались там, и вроде бы как Израиль сделал наиболее такое generous, щедрое предложение Хамасу. И сказал, но при этом всем Нетаньяху бьет копытом и хочет ворваться в этот город Рафиех и закончить это мокрое дело. При этом последние вот эти вот переговоры были в Египте, и египетские официальные лица сообщают, что Хамас требует или ищет долгосрочного перемирия и гарантий от Соединенных Штатов, что прекращение огня будет уважаться Израилем. Вот это такая ирония. Вот здесь вы не находите? Хамас, который нарушил 7 октября любые соглашения о перемирии, любые возможные, было тихо. Израильтяне никого не трогали. Не было триггера никакого. Не то чтобы была какая-то провокация. Там убили осла в секторе Газа израильтяне. В то время как, не далее как недели 3 назад, например, арабы убили пастуха еврейского, который пас овец, мальчик, 14 или 15 лет. Ну ладно, туда не будем отвлекаться. Они требуют гарантий. А вы, сволочи, что делали 7 октября? Какие гарантии вы давали? Ну ладно, ублюдки есть ублюдки. Дальше. Хамас высказал озабоченность, что последнее предложение все-таки еще слишком такое расплывчатое и дает Израилю возможность начать снова борьбу. Яхья Синвар, начальник Хамаса в Газе, должен еще, мы все ждут, пока он выдаст свое мнение, что еще больше усложняет ситуацию, потому что его мнение, фактически его мнение, это самое главное. Дальше. Многие израильские правые против этой сделки. Но тем не менее, буквально коротко посмотрим на детали этой сделки, если она произойдет. Итак, детали этого предложения. Будет первоначальный период 40 дней. 40 дней первое. Будет прекращено насилие, в течение которого хамасовцы освободят... освободят до 33 заложников. Причем освобождать будут они постепенно. Например, пару человек освободили, через пару дней еще пару человек и так далее. И так до 33. После этого, если это все будет, как договорились, первые 40 дней, они будут говорить о том, чтобы было прекращение огня еще на как минимум 6 недель, в течение которых Хамас и Израиль договорятся об еще большем освобождении заложников, и будет еще более широкая пауза в борьбе, которая может длиться до года. Ну, естественно, не просто освобождение заложников, вы понимаете. За каждого заложника Израиль будет отдавать им 20, 30, 40, я не знаю, как они договорятся детально, вот в зависимости от того, кто заложник, если это больной старик, или это военнослужащая девушка израильская в заложниках, то, видно, будет разный коэффициент. Но то, что они официально заявляют, что они не ценят жизни своих людей один к одному по сравнению с израильтянами, это очевидно. Да, Египет пригласил топовых хамасовских официальных лиц в Каир, чтобы продолжать переговоры, и Хамас подтвердил, что они приедут. Но ни Израиль, ни Соединенные Штаты Америки не комментируют это. Хотя, с другой стороны, Нетаньяху продолжает настаивать на том, что Израиль войдет таки в город Рафиях, невзирая на то, подпишут эту сделку или нет. Хамас говорит, что Нетаньяху специально так делает, чтобы спровоцировать хамасников отказаться от вот этой сделки. Чтобы дать ему возможность сказать, они же отказались, значит, мы заходим в Рафиях. Вот такая ситуация, которая происходит в Израиле. Чтобы завершить израильскую тему, еще одна новость из тех же краев, которая звучит следующим образом. Ну, во-первых, я вам покажу картинку. Вы же знаете этот аппаратик. Украинцы знают его, очень любят этот аппаратик. И этот аппаратик защищает украинцев лучше, чем что бы то ни было, что у них есть на сегодня. Это Patriot, это одна из установок Patriot. В Израиле их достаточно много. Но их консервируют. По израильским стандартам они уже устаревают, и их собираются законсервировать и заменить их на более свежие, новые средства ПВО. Давайте почитаем эту статью. Мне кажется, это интересно. The Times of Israel пишет. Вот эти ПВО-патриоты, их будут консервировать после десятилетий того, что они в основном собирали пыль. В течение 2 месяцев военно-воздушные силы заменят устаревающие, сделанные в США, вот эти перехватчики более продвинутыми израильскими системами, включая железный купол. Итак, израильские... Читаем дальше статью. Израильские военно-воздушные силы будут махать ручкой «прощай», как они тут пишут, своим устаревшим системам, патриотам. В ближайшие месяцы они заменят батареи на более совершенные системы ПВО, заявили военные. В феврале ВВС заявили, что они находятся в процессе закрытия нескольких батарей «патриот», и вместо этого их сотрудники будут обучены эксплуатации железного купола. Железный купол – это одна из трех систем защиты. Сейчас мы до этого дойдем. Согласно статье, опубликованной во вторник на сайте израильских военных, комплекс «Патриот», известный в ВВС как «Яхалом», что на иврите означает «бриллиант», будет окончательно деактивирован в течение 2 месяцев. В настоящее время мы находимся в процессе сокращения количества батарей до тех пор, пока вся система не будет закрыта, сказал командир 138-го батальона системы воздушной обороны, который эксплуатирует «Патриот». Ракетные батареи «Патриот», находящиеся под управлением США, были успешно развернуты против некоторых ракет «Скад», выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Я могу вам это подтвердить, ибо я тогда находился в Израиле, и тревоги были, я одевал ночью противогазы, и «Скады» бомбили, стреляли по нам, израильтянам, и гостей Израиля. Я был гостем Израиля. Американская система, вот эта Patriot, официально поступила на вооружение Израиля в том же году, имеется в виду в 1991. Но первый перехват совершила только в 2014 году. А, то есть, получается, скады не перехватывались. Видите, я не то сказал, извините. Извините, первый перехват совершила только в 2014 году, сбив беспилотник «Хамас», запущенный из сектора Газа. По данным военных, в течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбивания самолетов, перехватила лишь около 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах. Перехватчик не всегда справлялся с этой задачей. За прошедшие годы ему не удалось сбить многочисленные цели, что печально известно во время войны в Персидском заливе. На фоне продолжающейся войны в секторе Газа «Патриот» использовался несколько раз, хотя в большинстве случаев запуски перехватчиков осуществлялись по ложным опознаваниям. Ну, кроме того, это еще и очень дорого, чтобы ими побить по этим ракетам, которые выходят из сектора Газа. Дальше прямая речь военных израильских. Мы поняли, что нам нужно двигаться вперед и совершенствовать методы защиты. Инновации в системе противовоздушной обороны позволят улучшить оперативно-техническое обслуживание, сказал командир батальона. Теперь интересно. Самый нижний уровень многоуровневой системы ПВО Израиля – это система ближнего действия, которая называется «железный купол». Iron Dome по-английски. Которая с 2011 года сбила десятки тысяч ракет, минометов и беспилотников, запущенных по Израилю. Дальше. Средний уровень защиты – это называется система «Проща Давида», предназначенная для сбивания снарядов средней дальности. Самыми дальнобойными системами являются Arrow, Arrow как стрела, предназначенные для перехвата крупных баллистических ракет. Заявление было сделано через 2 недели после того, как система ПВО Израиля подверглась крупнейшему в истории испытанию запуском сотен ракет и беспилотников из Ирана, почти все из которых были сбиты с помощью США, Иордании, Великобритании и Франции. Неясно, что произойдет с батареями «Патриот», которые крайне востребованы Украиной, стремящихся защитить свое небо от российских ракет. Вот такая статья в Times of Israel. Конечно, Украина хотела бы их получить, но я не знаю, как это получится. После того, как 30 лет Украина вела себя очень плохо по отношению к Израилю, в ООН, в частности, голосовала всегда против Израиля или воздерживалась в лучшем случае, теперь они захотят получить под патриоты от Израиля. Как это получится, как это будет, не знаю. Пойдет ли на это Израиль, не знаю. Им решать, не мне решать. Вот такие дела. Теперь идем дальше. Смокин пишет. Яков, вы не случайно ошиблись, иранцы используют арабскую письменность. О, Смокин, спасибо. Жмурик мертвец. Я не думаю. Неужели прямо только одно значение слова «жмурик»? У этих чудиков идет сериал о переговорах, не знаю, что это. РКДК пишет, я бы сказал, не жмуриков, а поциков. Ну, может быть, поцики, но я не считаю их поциками, этих двоих конкретно. Поц переводится, расшифровывается как парень очень ценный, вы же знаете. Так, Антон возражает, что там другая письменность, черточки, палочки похожи, но там совсем по-другому. Я учусь с сиранкой. Интересно, чему вы учитесь с сиранкой и чему она вас научила? Да, вот такие новости. Давайте переходим к новостям, которые к нам пришли из Туманного Альбиона, из Великобритании. Меня удивляют эти великобританцы, они же англичане, они же бриты, не знаю, как еще можно сказать. Но их министр иностранных дел Кэмерон, который был когда-то и премьер-министром, Англии, не Англии, извините, Англия – это одна из, Великобритания. Он разрешил Украине стрелять по России ракетами. Как вам нравится? Он разрешил Украине. Я просто балдею от этого. Во-первых, отдельное спасибо Великобритании за то, что они разрешили Украине отбиваться. А во-вторых, давайте почитаем статью, которую написала газета The Guardian. Итак, украинцы имеют право ударять по мишеням внутри России, сказал Дэвид Кэмерон. Дальше, подзаголовок. Французский Макрон, он очень жестко стоит на том, чтобы потенциально посылать войска. Ну, а дальше еще там про Газпром и так далее. Это на этой фоточке изображен Зеленский, который подписывает, это было в прошлом году фотка сделана, летом, который подписывает ракету Storm Shadow, которые были поставлены в Великобритании, кстати. Да, так вот, я тут начал хайлайтать, высвечивать, но вся статья интересная, поэтому я вам ее просто прочту, да и все. Итак, оружие, которое Великобритания поставляет Украине, могут быть использованы, чтобы стрелять по целям внутри России, сказал Дэвид Кэмерон. Кроме того, Великобритания, то есть их министр иностранных дел, ну он же Кэмерон, пообещал, что они дадут, Великобритания даст 3 миллиарда, будет давать, continuous, продолжительное время, будет давать 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, each year, annually, каждый год, Украине, до тех пор, пока это необходимо для помощи Киеву. Опять очень такое широкое обещание, если вдруг не выполнит, опять будут ругать их. Но пусть хоть начнет. Патрик Винтур, я не знаю, кто такой Патрик Винтур, пишет, что это крупнейшее обязательство Великобритании по расходам со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году. В январе премьер-министр Риши Сунак пообещал выделить Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на 2024-2025 годы. А это, видно, сделали немножко бамп-ап, то есть подняли сумму. Кэмерон сказал, Украина имеет право наносить удары внутри Украины, потому что Россия наносит удар внутри Украины. Это называется, прошу к столу, вскипело. А раньше этого не было? А 2 с чем-то года Россия не уничтожала Украину? Не стреляла по всему чему угодно в Украине. Что изменилось? What changed? What's new? Что триггером является? Что изменилось? Я понимаю, было так, поэтому мы не разрешали стрелять по российским целям. А теперь что-то изменилось, и теперь мы разрешаем. Нет. Out of the blue. Просто так. Сказал, можно. А до этого почему нельзя было? Почему суверенной стране Украине рассказывали, что нельзя защититься? Почему суверенной стране Украине отказывали в том, что называется возмездие? Почему Украине не разрешали делать то, что не то, что сделал Израиль в Газе, конечно, об этом Украина может только мечтать. Но хоть как-то сделать какой-то Мариуполь в Белгородской области или нечто похожее. Про Мариуполь еще сегодня будем говорить. Нет. Уже можно. Ну ладно. Украинцам придется мило улыбнуться улыбкой Моны Лизы, съесть пилюлю. И they have to bite the bullet. Это to bite the bullet. Bullet это пуля, bite это укусить. Но идиом означает, ну типа проглотить пилюлю, скажем так. Сказать спасибо большое Великобритании и лично Дэвиду Кэмерону. Вот так. Дальше министр иностранных дел Великобритании продолжает. Вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость защищаться? Really? Да, мы можем понять. А вы? Ну, опять же, все равно спасибо. Спасибо. Будем благодарны. Министр иностранных дел объявил, что пожертвования Великобритании и военной техники будут включать высокоточные бомбы, ракеты ПВО и оборудование для 100 мобильных групп ПВО, которые смогут сбивать российские беспилотники и ракеты. Я очень рад, честно. Честно рад, что Украина хоть что-то получит очень серьезное в этом году от Великобритании. Молодцы. Просто молодцы. Дальше. Великобритания также взяла на себя обязательство удвоить свое внутреннее производство боеприпасов, инвестировав еще 10 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих лет. То есть по миллиарду в год в свою промышленность. Молодцы, потому как Украина тылом не занимается своим. Значит, кто-то же должен тыл держать. Вот Великобритания по миллиарду будет там заниматься у себя. Мы только что потратили все, что могли, говорит Дэвид Кэмерон, с точки зрения предоставления оборудования. Некоторая часть оборудования действительно прибывает в Украину сегодня, пока я здесь. Далее, ну опять Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке западных войск в Украину законно возникнет, если Россия прорвет украинские линии фронта, и Киев обратится с такой просьбой. Вот это уже интересно, это, наверное, эскалация войны. И, как они приводят цитату из интервью, которое дал Макрон журналу The Economist, я об этом говорил вчера, и он там вроде бы писал в этом интервью, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает, имеется в виду Путин. Вот такая история, так что в Украине, может быть, все не так уже и плохо, как пытаются рассказать нам украинские же генералы. Так, идем, читаем ваши комментарии. Есть ли что-нибудь? Ничего интересного. Разрешили, пишет Владимир, английскими ракетами, а не просто. Ну, правильно, потому что когда вы свои дроны запускали где-нибудь там в Рязанскую область, никто вам ничего не говорил, что вы не имеете права. Конечно, имеете. Это ваше оружие. А они имели право ограничивать или не ограничивать свое оружие. Антон пишет, я с иранкой хожу на курсы немецкого. Ну и как иранка? Вообще у них такие симпатичные барышни, такие красавицы есть у них. Как ей дается немецкий? Я знаю, что у вас с этим все отлично, потому что вы каждое утро мне пишете «Guten Tag». Я думаю, вы знаете не только эти два слова. А как она? Успевает ли она? Ну, нужен ли ей ментор, Антон? Вы предлагали ли ей себя в качестве ментора? Умеете ли вы менторить иранских студенток? Не знаю. Дэн пишет. Англия единственная страна, которая разрешила, потому что не боится объявления войны РФ. Ждем того же от США. А почему Англия не боится, а Франция? А Франция боится? Не понимаю. Не понимаю. Так, что у нас со временем? Кто знает? Есть еще минут 15. От материала море. Давайте это такой, более легкий. Хочу вам показать, как опустили Настю Ивлееву. Это настолько показательно, она настолько мерзкая. Тетка. Ну, вы помните, да, эту голую вечеринку. Полуголую вечеринку. Она не голая вообще была. Полуголую вечеринку у Ивлеевой. Их все разогнали, там они стали извиняться. Я извинился посмотреть, не извинилась ли она, чтобы посмотреть, не извинился ли я. Такая шуточка ходила. Все эти, начиная с Киркорова, все извинялись, какой ужас и так далее. Мы ничего не имели в виду. И Киркоров сказал, что я зашел не в ту дверь. Потом они стали либо деньги отправлять в помощь российской агрессивной армии, либо ездить на Донбасс. На Донбасс. И вот эта Ивлеева, сука в ботах, редкая. Причем редкая. Ее настолько опустили, настолько, знаете, как есть такое слово грубое про тюрьмы российские и украинские, запетушили. Ну, конечно, она женщина, и к ней это не очень-то подходит, но ее фактически запетушили. Причем открыто, явно, так ее унизили. Но она впервые дала интервью после этого, такое большое, и рассказывала о том, как она, не впервые она дала интервью, а дала впервые интервью о поездке на Донбасс. Она поехала на Донбасс. До этого она давала интервью, она плакала, она в таком свитерочке сереньком, Киркоров там в каком-то черненьком в шапочке, вес тут же сразу изменился. Но это ладно, а тут она поехала на Донбасс. Из этого интервью я понял, что у них есть термин «прачечная». То есть, если кто-то сделал что-то не то в России, что-то сказал не то против власти, надо отмыться. На нем уже пятно грязное. Так вот, поехать на Донбасс – это как в прачечной постирать белье, чтобы быть чистым. Но, тем не менее, она дала интервью. Я его все не смотрел, но я посмотрел пару кусочков, и я мне стало противно. То есть, появляется рвотный эффект. Но я хочу, чтобы он и у вас появился тоже. Ну, в хорошем смысле рвотный эффект. Лишний раз никогда не мешает. Давайте посмотрим на сюда. Я вам сейчас поставлю пару кусочков и обсудим. Ну, во-первых, она дала интервью. Я не знаю, что это за человек. Но вот если вы почитаете его имя вот здесь, слева внизу, то у меня к вам вопрос. Дали бы вы интервью, или вообще дали бы вы человеку, которого зовут, вот так, я даже не хочу называть его имя. Вот сами почитайте. Ну, она дала. Опускаюсь я, Патриции, дую горькую с плебеями. Итак, давайте поставим этот кусочек. То есть она поехала на войну в Донбассе. Она говорит, что это не прачечная, но она поехала в прачечную, скажем прямо. Поехали.
Ну, понимаю.
Крикну, а вот и тишина. Снова я осталась одна.
Этот... А на день рождения? Вот сколько тебе исполнилось?
33.
Отмечала как-то, закатила вечеринку?
Я была на Донбассе. такое было принято решение.
Так.
Стоп. Вот тут стоп. Такое было принято решение. Я была на Донбассе. Такое было принято решение. То есть не я поехала, но не я решила поехать на Донбасс, а такое было принято решение. То есть ей сказали, езжай на Донбасс. Слушаем дальше.
Так, у меня сейчас все интервью пошло, потому что я много увидел информации, что ты собираешься. Потом пошла волна хейта. Ну, подожди, никаких же ни фоток, ничего, я нигде ничего не видел.
Да, все правильно. Я не стала это афишировать. Но, во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И, во-вторых, мы... Ну, то есть я говорила тебе про этап переосмысления, и для меня это довольно интимный момент. И поскольку я... ответственно.
Этап переосмысления, я ответственно, я тонко к этому подходил. Что за этап переосмысления у нее был? Давайте подумаем. Этап у нее был такой, что она переосмыслила и поняла, что если она не сделает все, не опустится низко-низко, ниже плинтуса, не поцелует всем зады и не сделает еще что-то, может, более ужасное. Если она этого всего не сделает, этого набора мероприятий, то ее доход просто превратится в ноль. А есть огромное количество людей вот в той элите. Элита в кавычках. Никакая это не элита. Это жлобье последнее, которое я смотрю, которое считается, которое вертится на федеральных каналах в российском телевидении. Так вот, есть какое-то количество людей, которые считали раньше, что иметь 10-20 тысяч долларов в месяц дохода – это норм, это given, they took it for granted. Они считали, что так всегда будет. Это естественно, это как дышать. В магазине есть молоко. Сегодня это естественно. Вот так же и это, что доход будет по 20 тысяч долларов в месяц. Соответственно, жизнь течет очень гладенько для человека, у которого, скажем, в России 20 тысяч долларов в месяц, даже если ты живешь в Москве. И тут она переосмыслила, что произошло. Если вы помните, на той вечеринке она на копчик себе прикрепила какое-то дорогое колье и показывала его на камеру, хвасталась. Она переосмыслила, она поняла, что если она не сделает все, не опустится низко-низко, то на копчик будет нечего вешать. Вообще будет нечего вешать на копчик, вы представляете? Она переосмыслила. Слушаем дальше.
И мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы, ну, в плане самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают по возможности. И я это сделала. Проехала несколько городов, пригороды.
В какие города посетила?
Мариуполь. Ты был там, видел.
Смотрел мое кино.
Да, я смотрела, кстати, прикольно. Но...
Вот сейчас будет интересно. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали и делали вывод самостоятельно. Я все равно вам расскажу то, что я думаю. Но я хочу, чтобы вы это слышали.
Так, поучительно. Мне нравится, что там очень много ярких живых моментов подсвечено. Мне кажется, это важно такие штуки освещать и о них говорить. Но, конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это, ну, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как вот из руин рождается новая жизнь.
Смотрите, что она делает, какая сволочь. Извините, я не помню, когда я последний раз говорил такое слово на женщину. Полуразрушенный. Почему он полуразрушенный, говорит Ивлеева? Потому что его восстанавливают. А почему его надо было восстанавливать? Почему он был разрушен? Если его восстанавливают, значит, он был разрушен. А почему он был разрушен? Потому что вы сволочи. российская армия и те, кто поддерживает, его разрушили. Поэтому он был разрушен. И она стояла и думала, как, какая работа ведется по восстановлению. Смотрите, что она делает. Она отрезает причину и говорит, следствие только. Полуразрушенный город, потому что прекрасно идет работа по восстановлению. А то, что там, я не знаю сколько, кто помнит, сколько, чуть ли не 100 тысяч, может быть, не 100 тысяч, нет. Я не знаю, кто помнит, сколько убили россияне людей в Мариуполе. Сколько убили. Я уже не говорю о том, сколько выгнали оттуда и так далее. То есть она говорит, что полуразрушенный, потому что восстанавливается. Как мерзко, как низко. И вот еще один я вам поставлю маленький совсем кусочек, чтобы вы это увидели и оценили эту мерзость по имени Настя Ивлеева.
Говорить. Но, конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это, ну, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это...
Так, что-то я вам одну секунду повторяю одно и то же. А где же оно?
Ты на протяжении всего времени, естественно, ты слышишь войну. Она не прекращается там. То есть, по факту, если ты находишься в Донецке, не нужно далеко отъезжать там, к линии соприкосновения, чтобы услышать звуки там, снарядов, оружия и так далее. То есть, буквально, чтобы ты понимал, я была на линии соприкосновения.
Да. Прям?
Да.
Меня не пустили.
Я была, мы стояли там около минут 15, и, ну, то есть, просто молчали, слушали войну.
Вы слышите, что она говорит? Они стояли 15 минут и просто слушали войну. А за этими звуками войны, смерти и ваше сволочное государство российское несет эту смерть в Украину. А она стояла и слушала. Как летит очередная бомба в очередной подъезд жилого дома и как очередные дети не проснутся. Потому что ваше сволочное государство делает это. А она стояла и слушала войну. Настолько противно, настолько грязно это все. Я не знаю, то есть, я никогда не смотрел эту Настю Ивлееву. Но просто я вам показал это интервью специально, чтобы вы видели, как российское государство просто делает со своими гражданами все, что хочет. Все, что угодно, абсолютно. Оно унизит, оно задавит, оно плюнет в лицо. И российские граждане, не все, но элита российского общества, которую ярко представляет Настя Ивлеева, подотрутся, извинятся, опустятся куда угодно. Куда угодно. Вот такая тема. Так, Александр пишет, Яков, чтобы не быть лицемером, каждый раз ругая Россию, вам нужно говорить, США – мерзкая и паршивая страна, разбомбившая Ирак. Окей, говорю, США – мерзкая и паршивая страна, которая зашла в Ирак, хотя не было никаких причин, и я был против этого. Так, Влад пишет, 100 тысяч человек. Неужели, я слышал эту цифру. Неужели действительно 100 тысяч человек, погибших в Мариуполе? Я отказываюсь в это верить, но уже слышал это не от первоисточника. Дэн пишет, Яков, почитайте комментарии под роликом с Ивлеевой, тогда поймете, что с народом в РФ не все потеряно. Может быть, не все потеряно, я же не говорю все. 70-80% потерянных народа России, но есть 20-25, может быть, и 30%. Которые не потеряны, несомненно, несомненно. Так, 5 минут. За 5 минут я вам расскажу только одну вещицу, хотя у меня было еще кое-чего. Расскажу вам вот что. Когда в конце марта, 26 марта этого года, компания Трампа, которая Truth Social, социальная сеть, которую он сделал в отместку того, что его тогда выгнали с Твиттера. Я вам это все рассказывал. Захотите, почитайте это. Посмотрите этот подкаст номер 1596. В конце марта был. Я тогда сказал, что это пузырь. Давайте я вам поставлю тут же себя любимого, чтобы вы послушали, что я говорил тогда, месяц назад. Больше месяца назад. Сейчас, мне кажется, это пузырь. Вот это social network, который он сделал в отместку Твиттеру, который его выкинул. Я уже не раз говорил, что надо было, чтобы Твиттер его выкинул раньше. Тогда Трамп своим хамским поведением и хамскими обзываниями не обижал бы так много людей. Но его выкинули позже, чем я хотел бы, из Твиттера. И тогда он решил делать. Он стал говорить, это подавляется свобода слова, и поэтому я сделаю свою социальную сеть в пику Твиттеру. И он ее создал. Детский лепет на лужайке – это сеть. Если в Твиттере сегодня 75 миллионов пользователей, ну, Твиттер сейчас называется X, но это Твиттер, то у Трампа в этой Truth Social – 500 000. Чувствуете разницу? Feel the difference. 75 миллионов versus 500 000. Это вообще, это не есть цифра, за которую можно делать компанию evaluation 3 миллиарда, 4 миллиарда, 6 миллиардов, я не знаю, сколько миллиардов. Просто там Трамп. Ну, короче, я вам тогда уже говорил, что это какая-то афера, что это лажа и так далее. Я оказался прав, и вот что я читаю сегодня, что вот этот, там была такая оболочка, компания, которая вышла под символом DJT на рынок, DJT это сокращенно Дональд Джей Трамп, она почти ничего не генерирует, никакого дохода, и вот эта valuation, которая тогда... Оказывается, не только у меня, но и у других людей глаза на лоб полезли, что ее оценили в 9 миллиардов долларов, а теперь она уже упала в оценке 6 миллиардов долларов. Да и это абсолютно завышено. Завышено. Количество пользователей вот этой сети Truth Social в среднем упало на 19% или падало каждый год до... примерно 113 тысяч. Я думал, что там их хотя бы 500 000 есть, так писали где-то в Википедии или еще где-то. Оказывается, ни хрена там вообще уже не осталось, 113 тысяч. Согласно данным, которые были рассказаны эксклюзивно с CNN, такой-то компании, разведывательной компании по данным. Эта компания Similar Web Data, она следила за 29 днями первыми в апреле, она показала, что среднее количество пользователей – опустилась на 4% по сравнению с прошлым месяцем. То есть это падение пользователей происходит, невзирая на то, что большое внимание происходит из-за процесса, который, судебный процесс происходит над Трампом и так далее. То есть, прочтя вот это все и то, что я говорил месяц назад, было абсолютно непонятно, как могли сделать такой evaluation. Потому что если компанию оценили, скажем, 9 миллиардов, соответственно, выпустили какое-то количество акций под эти 9 миллиардов. Соответственно, одна акция стоила определенную сумму. И вечером 25 марта объявили там типа $49 за акцию, а утром вы могли купить уже только за 70. Потом через неделю три она опустилась до $22 за акцию. А сейчас они поднялись до 47, но все равно... это не 70, которые были в первый день. То есть падает компания, но вопрос оставался открытым. И что я читаю дальше? Я читаю Financial Times. Оказывается, ну, вернее, не оказывается, я-то это и так знал. Но прежде чем какую-то компанию купить, ее должны оценить. Так как вы идете на рынок или вы идете покупать квартиру, к примеру, вы должны ее оценить, вы можете пригласить инженеров, чтобы проверили там, все ли нормально, нет ли каких-то серьезных структурных проблем, или там, может быть, течет крыша, или так далее. Есть определенный процесс, который называется auditing. Аудиторы должны проверить компанию, и делать то, что называется due diligence, то есть проверить, действительно, правильные ли бумаги компании, расход, приход, сдал, принял, отпечатки пальцев, грозбук и так далее. Какие продажи, какие расходы и так далее. И вот что я читаю в Financial Times. Security and Exchange Commission, вот этот главный у нас финансовый регулятор, закрыла компанию аудитора вот этой Trump Media из-за массового мошенничества. По словам финансового регулятора США, вот это SEC, компания BF Borgers руководила фабрикой фиктивного аудита, работа которого затрагивает более 1500 корпоративных документов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США закрыла аудиторскую компанию социальной сети Дональда Трампа, обвинив ее в массовом мошенничестве. В пятницу регулятор США обвинил фирму BF Borgers и ее основателя Бена Боргерса в ложном представлении клиентам о том, что ее аудиторская работа будет соответствовать стандартам США и фальсификации документации. В нем говорится, что Боргерс, один из самых успешных аудиторов публичных компаний США, несет ответственность за один из крупнейших массовых провалов контролеров, аудиторов вот этих, на наших финансовых рынках. Не признавая и не отрицая выводы, эта компания, Боргерс, согласилась выплатить штраф в размере 12 миллионов долларов. Это settlement, мировое соглашение. Вы бы согласились выплатить 12 миллионов долларов, если бы это было неправда. Соглашаются только тогда, когда боятся, что попадешь сильнее. Но пока что они уже выплатили штраф 12 миллионов долларов. А сам лично Бен Боргерс 2 миллиона долларов. Комментарий он не отвечал. Боргерс быстро, компания расширялась, и она стала аудитором сотен малых компаний и компаний с микрокапитализацией, в том числе Trump Media Technology Group, бывшего президента США, но SEC заявила, что 3/4 ее аудитов были ошибочными. То есть теперь начинает складываться пазл, и становится понятно, что не могли нормальные аудиторы оценить компанию в 9 миллиардов долларов. Такую никакую компанию, которая была Truth Social. Вот такие дела. Я думаю, вам было, надеюсь, вам было интересно. И вы оставите поэтому 100 лайков мне. И завтра тогда мы снова встретимся. А не оставитесь, не встретимся. Мира вам.